Переходим к следующему признаку, признак статика динамика. Здесь я уже хочу сказать о том, что если вы не разобрались с базисом, не разобрались с основными базовыми понятиями рациональность, рациональность, экстравертность, интровертность и так далее, то лезть в дополнительные признаки смысла особого нет. То есть, если вы думаете, что вот это мне не дается, ну, то есть, я не понимаю, да, как можно определять через базовые признаки, но если я узнаю о дополнительных признаках, то мне станет проще определять, потому что, может быть, с ними будет легче, то это большая ошибка. На самом деле, чем больше вы узнаете информации, которую вы не подтверждаете практически, ну, то есть вы теоретически знаете, что есть там вот там рациональность, рациональность, там, не знаю, сенсорика, интуиция и так далее. Как их выявлять в речи, вы не знаете. Вы начинаете дополнительно узнавать еще чего-то. У вас появляется там 4 признака, 8, там, не знаю, там 10 признаков. Это создает очень большую путаницу, очень большую кашу. То есть они становятся для вас очень похожими, да, то есть вы как бы семантикой начинаете путаться, вы не понимаете, то ли это иррациональность, то ли это динамика, то ли это стратегия, то ли это предусмотрительность, да, и пошло-поехало. То есть вот эти вот путания, они начинаются с того момента, что мы ни до чего не доводим до конца, да, и просто впихиваемся в голову еще информацию. Соответственно, чем больше у нас параметров обработки, тем больше нужно энергии затратить на то, чтобы их обработать. И это очень большие путаницы создает, да, то есть очень большие проблемы у тех, кто очень много якобы знает. Вот они знают теоретически вот это, они могут об этом написать, они могут об этом рассказать, но по факту они это все не наблюдают, у них именно опыта, чувственного опыта не появляется, не прибавляется в их жизни. И возникают проблемы. Как вообще мы выходим на дополнительные признаки? Именно как мы выходим? Что, зачем они нам нужны? Вот мы с вами определились, например. Вы знаете, да, о том, что любые два признака при пересечении образуют еще третий признак. То есть в сумме вообще у нас такие тройка. Не два признака, а три признака. То есть, допустим, признак как раз-таки вот рациональность и рациональность, то бишь нальность, да, и признак экстраверсия, интроверсия, то бишь вертность, они на пересечении образуют, во-первых, малую группу, называется темпераменты, да, или творческие проблемы. Во-вторых, они образуют этот третий дополнительный признак статика-динамика. Как это происходит? Ну, допустим, мы только-только начинаем знакомиться с соционикой, да, и вот нам, допустим, очень хорошо, нам повезло, да, и нам попался такой учитель, или мы попали в такие условия, что нас не дрючат, короче, куча информации, что есть там 16 типов, там 15 признаков, и там еще что-то, там подтипы, какая-то прочая ахинея, от которой очень быстро можно запутаться вообще, запутать себе мозги. Нам сказали, что есть такой признак, как рациональность и рациональность, некое поле, да, которое очень сильно связано с тем, как люди ведут себя по жизни, да. То есть есть такие так называемые рационалы, да, которые складывают некоторые последовательные цепочки, то есть создают на фоне них какой-то алгоритм, и этот алгоритм от и до стараются прокрутить именно в той последовательности, в какой они его сложили. То есть есть некий макрос операций. Они состоят из каких-то элементов, да, и эти элементы, они в определенном порядке расположены. То есть там есть первый, есть второй, есть третий, есть четвертый. И вот они именно вот в такой вот, через такую структуру они пропускают. То есть они через этот процесс пропускают свои действия, да, и у них деятельность, она состоит из этих вот таких больших, крупных макросов, таких блоков. И мы начинаем замечать, что да, есть люди, как бы, да, то есть, с одной стороны, да, с другой стороны, есть экстраверты и интроверты, да, то есть экстраверты те, которые влияют на внешний мир, то есть которые внешне ориентированы на внешние процессы. Они очень быстро, именно у них все связано с внешними процессами. Они смотрят, короче, какая реакция идет со стороны внешнего окружения, что люди говорят. Они на это реагируют, они подстраиваются под внешнюю именно реакцию. Кто-то говорит, что там что-то плохо, они сразу, опа, блин, плохо, так, надо что-то менять. И у них сверка идет вот именно с внешним фактором. Что, какое мнение в обществе там, по тому или иному вопросу? Они под эту штуку подстраиваются, они очень сильно заточены под внешние вот эти вот ориентиры. Есть так называемые интроверты, внутренние референтные, да, которые заточены на себя, на свои принципы, там, да, на свои какие-то системы ценностей, убеждений, представлений и так далее. Им пофигу, если им там что-то нравится, им пофигу о том, что это там не модно, там, не знаю, не популярно, что про это люди говорят. Они как бы они выбирают свои, как бы у них есть свои принципы, да, свои ценности, и они им следуют, и как бы им особенно особо не имеет значения, что по этому поводу говорят другие люди. Вернее, как имеет какое-то значение, потому что у нас в любом случае мы не одновекторные, да, то есть у нас не то, чтобы там вот интроверт, он вот стопроцентный только интроверт, у него все, весь в себе, как бы, да, то есть он никак не взаимодействует. У него есть какая-то часть, которая отвечает за внешнее взаимодействие, но в основном он больше внутри себя находится. А экстраверт, он больше в основном снаружи. И мы начинаем смотреть. Вот у нас как бы есть только два признака. Ну, то есть нам рассказали только о двух признаках. Мы начинаем замечать, что, в общем-то, рациональные экстраверты от иррациональных достаточно сильно отличаются. А чем они отличаются? И вот мы начинаем смотреть именно в жизни, как они отличаются. Да? Мы замечаем, что рациональный экстраверт, ему крайне сложно усидеть на одном месте, и он как бы ему прям вот плохо становится, да, то есть он должен быть включенным, он должен быть включенным в какую-то ситуацию, то есть если он где-то находится, он не может просто, ну, как наблюдать, да, он все время, причем его деятельность, его как бы динамика, она, его выброс энергии, да, он связан со всем процессом. Вот сколько он времени находится в данном контексте, да, столько времени он как-то и взаимодействует, он пытается повлиять на этот процесс. И мы видим гибкоразворотливого, так называемого, да, то есть иррационального экстраверта, который может, он включается, да, что-то делает, потом останавливается, включается, что-то делает, останавливается. То есть он такими рывками такой, да, то есть тык, сделал там какой-то прорыв, там, да, что, что-то произошло, допустим, ему что-то нужно было сказать, он пришел, высказал это, молчит, сидит, все. Теперь процесс сбора информации пошел, там, да, или еще, или как бы он там переключился, в другую ситуацию попал. То есть мы начинаем это замечать. И в этом отношении мы даже можем сказать, что более экстравертирован, да, более выражен вот именно наружу, да, это вот как раз-таки рациональный экстраверт, потому что он вот все время куда-то несет, ему очень сложно остановиться, да, то есть у него какие-то процессы, там, они следуют в какой-то последовательности. То есть, представляете, получается этот макрос, который у них есть, да, вот эта программа, да, ее же нужно от и до отмотать. То есть он будет неудовлетворен, если он остановится где-то на середине. И поэтому, если уж что-то хочет рассказать такой человек, то есть он пришел, например, да, у него какое-то событие с ним случилось, он хочет с ним поделиться, он будет, вот он пока не расскажет, как бы, да, он не успокоится, пока точку не поставит, не успокоится, его будут перебивать, там, еще чего-то, он будет продолжать говорить, там, да, и так далее. Если это, забегая чуть-чуть вперед, если это деклативный еще к тому же, да, то есть если это Гюго, например, да, или Джек, то их вообще сложно перебить. Но они могут быть, они просто, знаете, что будут делать? Они будут повышать голос. Ну, то есть он говорит, как бы, да, включается кто-то еще. Вот Гюгошка что-то рассказывает. Она под эмоциями, под впечатлениями, да, тут кто-то вставляет слово. Вот, она просто повышает голос, перекрывает эмоционально, как бы, да, то есть фоном его как бы затыкает и продолжает рассказывать. Ды-ды-ды, пошел. Или там Джек, как бы, да, то есть он начинает. Ну, здесь по поводу, кстати, Джеков могу сказать, что их вообще, в принципе, когда они начинают что-то рассказывать, как-то, мне кажется, и в голову мало кому приходит мысль его остановить. Потому что как-то, блин, он, поскольку он такой техничен, да, то есть он логичен, здесь уже прям самому уже хочется понять, ну так к чему он клонит, как бы, да, то есть о чем вообще идет речь. Ты как-то, ну, проникаешься в то, что он говорит, вот он рассказывает, что вот это началось с этого, вот как-то последовательно, так, и вот к чему-то оно должно прийти. Если ты когда слушаешь, ну, по крайней мере, у меня это так, когда слушаешь Гюгошку, то понятное дело, что там какие взаимоотношения, там, да, там кто-то там, не знаю, там на кого-то накричал, там собака кому-то за задницу укусила, там еще что-то произошло. Ну, там какая-то будет такая бытовуха, короче, да, там какой-то бразильский сериал. Просто хочется программу переключить. Ну, типа, блин, на какую-нибудь другую, там, на новости, там, еще на что-то. То с Джеком там ситуация немножко другая. Суть не в этом. Суть в том, что мы видим такое, ну, достаточно разительное, на самом деле, отличие четырех экстравертов, которые рациональные, да, и четырех экстравертов, которые иррациональные. И также такое же различие мы видим в интровертах, да, что, чем отличаются динамичные интроверты от статичных интровертов. И мы замечаем, что вот статичный интроверт – это прям интроверт в кубе. Так же, как динамичный экстраверт – это экстраверт в кубе. В том плане, что, вернее, как там динамики очень много, как бы, да, то есть у экстраверта динамики дофигища, экстраверта динамичного. Язык по-другому даже не поворачивается назвать. Ну, то есть вот он динамик. Он прям смотришь на него, ты, чувак, перед тобой динамик, да, то есть он вот… он динамик. То же самое, что касается статика. Вот интроверт, который статик, он прям, ну, такой мощный такой статик такой. В чем его статика выражается? Да, в том, что, ну, он сидит, да, то есть он сидит, он обычно там особо не шевелится, он слушает вас. Такая пауза появляется, он вас слушает. Или он что-то рассказывает обстоятельно, так. Эмоции по минимуму, спокойненько так раскладывает ситуацию. И иррациональный интроверт, да, восприимчивый, адаптивный. А у него что, у этого восприимчивого адаптивного? У него же там ситуация такая, что если у экстравертного динамика все эти процессы вовне, то есть у него есть некое внутреннее беспокойство, да, но чтобы его гармонизировать, он вот внешнюю активность какую-то проявляет, он что-то как-то влияет на окружающий внешний мир, да, то у интровертного динамика там ситуация немножко другая, там внутри много процессов, внутри, то есть он внешне может быть, в принципе, там достаточно спокойным выглядит, да, но его постоянно шторит, да, то есть постоянно внутри там что-то происходит, там какой-то кипиш какой-то, да, то есть какая-то там, какие-то мысли там, да, ему очень тяжело вообще, то есть как-то вот остановить этот мысленный поток. Это вот как случай был, да, к нам приехала Максимша, и она рассказывает, что вот она медитациями занимается. Она говорит, вот я когда медитацию нахожусь, я концентрирую свое внимание, как бы, ну, внутреннее, да, на каком-то образе и пытаюсь его разглядеть. И никаких мыслей, то есть он и как бы появляется достаточно четкая картинка там, да, какая-то, например, там мандала там, да, вот, ну, как она выглядит, это мандала. Или как мандала, я не знаю, как она там, как склоняется это слово. Такая картиночка. И она на нее условно медитирует внутренне, закрывает глаза и вот ее представляет. Вот она это рассказывает, а Дюма такая говорит, блин, а как у тебя, как ты можешь удержать какой-то один образ? Они же постоянно меняются. Она говорит, ну я, если я как бы о чем-то думаю, у меня все время происходит, ну, какая-то смена, не слайдов даже, а картинка, она же как бы, она в движении находится. То есть она расплывается, она там, не знаю, сужается, что-то происходит, как дыхание такое, да, то есть вот все психическая динамика, оно направлено на постоянное изменение. Он замечает эти изменения постоянно, да, что что-то меняется, да, что событие меняется, оно там, например, если мы возьмем Бальзака, да, или там Есенина, да, то есть вот вообще, кстати, да, что касается вот этих вот аспектов у нас на экстравертные и интровертные, да, можно сказать, что семантика, никакой семантики бы не получилось, не зная мы о так называемых вот этих дополнительных признаках по статике, динамике именно непосредственно. Потому что как раз-таки интуиция времени, интуиция возможностей, они в первую очередь отличаются тем, что интуиция возможностей – это статический аспект, а интуиция времени – это динамический аспект. И поэтому мы говорим о том, что интуиция времени – это процесс развертывания какого-то события во времени, его динамика, да, то есть как надвигаются какие-то события, то есть что происходит в психическом интровертного интуита, да, когда он чувствует какое-то событие, он чувствует, что что-то надвигается, он по каким-то очень-очень отдаленным таким, вообще никому непонятным и практически незаметным переменам, которые уже происходят, да, он как бы так, забегая вперед, уже говорит, что так, это сейчас вот к этому приведет, там, да, к такому-то развитию событий, или там к такому-то. Он просто чувствует интуитивно, как бы сонастроен с этим временным потоком. А интуиция возможностей – это что у нас? Это у нас некий потенциал, как бы, да, когда мы берем просто вот, если у нас есть возможность раскрыть какую-то вещь, посмотреть, что там внутри происходит, внутренние ее свойства, внутренние качества, внутренний потенциал вещи, да, это происходит в виде каких-то слайдов, да, то есть можно как картинками так сделать, вот здесь вот процессор, здесь вот там какая-то материнская часть, здесь еще какая-то штука, такие как бы раз, два, три, четыре, там, да, как, когда, даже когда черный интуит рассказывает, да, о возможностях чего-то, да, он говорит, первое, там, вот такая ситуация, там, да, там, эту вещь, ее можно использовать в качестве А, в качестве Б, в качестве С, ну, и так, статично, как бы, да, начинает это описывать. Так вот, возвращаясь к этому самому белому интуиту, да, то есть неважно, там, Бальзак или же Есенин, вот он уже предчувствует какую-то перемену, которая начинает разворачиваться. Опять же, да, немножко в разном ключе, как бы, да, то есть все-таки, будучи логиком, Бальзак будет предчувствовать именно такую фактологическую часть, что там тенденция, какой-то тренд идет, там, да, вот это вот сейчас можно будет продать, там, цены на сахар будут расти, поэтому надо сахар закупать тоннами, потому что можно будет на этом сыграть. Или то, что, опять же, это все как бы, ну, мы же можем... Это он чувствует, я уже говорил вам про интуицию в предыдущем касте, да, что речь идет о каком-то мгновенном схватывании какого-то гештальта, да. И если мы там остановим, попросим, попытаемся попросить рассказать, он может быть даже, то есть здесь уже в зависимости от того, насколько он экспертен у нас, да, он может объяснить, что, вы знаете, как бы, да, если у нас будет какое-то там, не знаю, там глобальное потепление, от этого сахара будет меньше в следующем году, там, сахарные тростники или как это все это происходит, они там, допустим, погибнут, там, да, урожай будет меньше, или там зерна как там будет меньше, да, поэтому цены вырастут на зерно, там, или на сахар, и что-то такое. То есть он как-то это может, в принципе, разложить на анализ, на структуру какую-то, но в основном это происходит именно через схватывание. Хопа, что-то схватил, как бы, да, то есть какую-то вот какую-то тенденцию почувствовал, да, и вот про нее говорит. Там Есенин, он схватывает именно эмоциональную часть, то есть атмосферную такую часть, что сейчас пришли там, да, куда-то в какой-нибудь клуб, да, и Есенин говорит, что, блин, ну, сегодня чувствую, короче, будет драка, да, сегодня кто-то кому-то морду набьет, или там сегодня чувствую, будет вот такая фигня, потому что настрой такой у людей, с которым он пришел, да, то есть он энергетику это улавливает. Или же что касается там энергетики, да, то есть этика эмоций, там, этика отношений, да, тоже совершенно разное проявление, там, да, этика эмоций, это эмоция, да, то есть это какой-то такой, такое бурление, как бы, да, то есть, которое наружу направлено, да, то есть это может во внутреннем бурлении проявляться. Ну, мы видим какую-то перемену, какое-то такое мельтешение там определенное, да, а как раз-таки белая интуиция, этика отношений, это пауза, это такой взгляд такой, да, такой залипающий, то есть как в паутину попадает муха, и она что-то бьется, эта муха, да, а паутина, она неподвижная, и паук тоже неподвижен. И он смотрит и наблюдает, как бы сначала много энергии там, да, у того существа, которое в паутину попало, там, да, какой-нибудь муха или там что-то там попало. Пока не надо к нему подходить, обрабатывать его. Пускай сначала выговорится. Ну, то есть, условно, это как если взаимоотношения, да, если белый этик он улавливает, ну, например, взаимодействует с каким-нибудь экстравертом, да, то он видит, что у него там активности до хрена, короче, да, у него, он желание начинает чувствовать, вот, какое-то намерение, да, ну, хочет он что-то там рассказать, ну, пускай рассказывает, да, можно посидеть, помолчать, вот как это, как ведут себя, да, то есть вот мы сейчас говорим про, допустим, про Наполеона и про Гексли. Они же не обязательно, как бы, да, то есть вот там что-то прыгать, там хихикать, там как это Гюгошка делает. Со всеми взаимодействовать, ура, там тр-тр-тр, со всеми там прыгаем, бегаем, как бы там руки жмем, там, а, давай. Какое-то такое мельчешение постоянно, да? Нет, зачем это надо? Мы просто сидим спокойно, как бы, да, встретились, там экстраверт, он что-то из него там сначала нужен пар, чтобы вышел, да, пускай что-то говорит, то есть здесь, если у нас там цель какая-то своя, там же, если она не согласуется с его сейчас, с его информационным полем, я сейчас опять приведу этот пример с соблазнением, там, ну, не знаю, так получается, что что-то в голову сейчас ничего другое не лезет. Допустим, девушка, у нее сейчас тема с работой, там, да, она, не знаю, на работу она какую-то устроилась. И она рассказывает, там, вот, там, блин, представляешь, вот работа, вот долго не могла устроиться, сейчас устроилась, там, такая фирма, в общем, так все. Ну, понятное дело, что сейчас переводить тему, да, на какой-то сексуальный подтекст вообще смысла нет, ну, сейчас ситуация не та. Но человек для этого не созрел. Для того, чтобы на такую тему говорить, нужно, чтобы он успокоился. Чтобы как бы так немножко успокоился, чтобы выпустил пар, да, немножко, как это, не знаю, так вот успокоился, там, не знаю, чайку попил, там, да, или как-то вот так расслабился, да, и постепенно, плавно будет погружение. Плавное погружение, без каких-то таких мощных наплывов, таких быстрых, таких. То есть статик, да, статик плюс этик. Зафиксировал свое внимание на взгляде собеседника. Поймал этот взгляд, почувствовал связь, которая есть, образуется определенная связь, ты ее начинаешь чувствовать через глаза, прям чувствуешь, через тело чувствуешь, как человек раскачивается, да, и вот потихоньку начинаешь его раскачивать, потихонечку начинается раскачка. Тут бах уже видишь, что мысли у него начинают меняться, он начинает чуть-чуть переключаться, он замечает, что ты на него смотришь определенным образом, и Это же, знаете, уже как петля обратной связи появляется. То есть, если вы смотрите на человека, да, и в момент того, когда он что-то там разговаривает о какой-нибудь там, не знаю, работе, там еще о чем-то, да, начинаете думать, а как он будет выглядеть без одежды, например, да, или какой он будет в сексе, да, как он стонать будет, там еще что-то такое. Ну, какие-то, вот, представляете эти картинки. Причем не быстро, не мгновенно, а постепенно, ну, так плавные такие переходы. То, понятное дело, что человек тоже начинает чувствовать, ну, то есть, что нужно тему сменить, там, да, или как-то там. Ну, то есть, у него эта мысль появится, да, и она тоже начнет обороты накручивать, набирать обороты. В общем, статика, динамика. Статик видит все, воспринимает с позиции резких кардинальных различий. Это называется смена слайда. День-ночь, тема поменялась. Переходы, он как таковые прям не сильно фиксируется. То есть у динамика фокус внимания на различиях, причем на очень тонких различиях. То есть вот прям вот каким образом это разворачивается. Вот вы же видели когда-нибудь, как под специальной камерой показывают рост цветка. Ну вот как он, только семечко, да, то есть вот как он только начинает прорастать, вот потихоньку, потихоньку, потихоньку. Это же нереально длительное время, и технологии позволяют это рассмотреть. Вот у статика, у него процесс такой, что там семечку посадил, увидел первые лепесточки, увидел, что там на 5 сантиметров подросло, где это как бы этот цветочек. Он там, буточек появился, да, буточек раскрылся. Ну то есть какая-то смена слайдов происходит определенная. То динамик – это как если бы вот мы прям вот наблюдали за тем, а как же оно начинает вот распускаться, как появляется этот буточек, как вот этот процесс, как он растет в своих размерах, там, в своей форме, меняет форму, там, появляются какие-то новые свойства. Вот эта вот штука, он это замечает. И тут, кстати, могу сказать, что можно спутать, да, то, что мы говорили про сенсорику и интуицию, да, что сенсорика – это подробности, там, да, это детали. Вот здесь речь идет даже в сенсорике не столь о конкретике, не столь о каких-то... Если говорить о подробностях, все равно там речь идет о сенсорных подробностях, сенсорных деталей. Потому что какой-нибудь там, не знаю, там Гамлет, он может описывать историю, и там будет очень много подробностей. Вот, но они будут интуитивного плана. Что он там, предчувствие какое было, как это предчувствие поменялось, что он там... как метафоры будут, это метафоричный язык, да, и он такой, там будет очень много метафор, и они такие вот, когда они в динамике, то рассказ имеет такую сюжетную линию, он-то прям так разворачивается, он с чего-то начинается, чем-то заканчивается, то есть такая прям вот сюжетная линия появляется. Не просто как какой-то фрагмент, да, чего-то, а вот прям история, кусок истории вам рассказывает. Это совершенно по-другому смотрится и слушается, да, нежели когда это делает статик. Особенно это ярко заметно, когда речь идет об интровертном статике, потому что он статик в кубе, да, вот у него прям статика так, вот действительно 1, 2, 3, там плохо, хорошо, тепло, холодно, да, то есть прям вот такие очень сильные вот контрасты в его рассказе. Или если говорить про сенсорику, сенсорика ощущений. Сенсорика ощущений – это когда мы начинаем улавливать, что нам становится плохо еще тогда, когда нет никаких, скажем так, вербальных, внешних физиологических признаков того, что мы можем заболеть, но что мы еще не кашляем, у нас еще нет насморка, у нас еще температура не повысилась, но мы уже чувствуем какую-то тенденцию, что какое-то недомогание, какая-то внутри что-то там уже скрежет какой-то там происходит. А что происходит в волевой сенсорике? В волевой сенсорике происходит следующее. Человек может не заметить, что у него температура... Вернее, он заметил, что температура 40. Ну, то есть, вроде было нормально, потом стало плохо, померил температуру, температура 40. Он пропустил стадию 37, 38, 39. Ну, я так немножко сейчас утрировал. Ну, как это он так стадию? Допустим, у него 39, да? Не 40, 39. 40 – это, по-моему, совсем тяжело, да? Или что... Вот реальный случай. Реальный случай. Драка. Наполеон. После драки, то есть он дрался в тот момент, когда он себе сломал палец, и у него вылетело плечо. Он продолжал драться, потом мы ехали уже, когда мы ехали на электричке, он говорит, что-то, блин, не пойму, что-то у меня такое ощущение, как будто что-то не то с плечом. Ну и все. Ну что-то он как бы так обратил на это внимание, что что-то с пальцем не то, что-то с плечом не то. Потом мы приехали на район, что-то к друзьям зашли, там историю рассказали, еще что-то какое-то время прошло. Потом он спать лег. На следующий день почувствовал, что что-то как-то перемен особых не наблюдает, ну что-то его беспокоит, плечо, там, палец. Приехал в больничку. У него было, по-моему, 2 сломано пальца. Ну как-то там... А, они сломаны были, знаете, где? В кулаке, вот кость, вот эта вот кулачная, они были сломаны, 2 пальца. У него было выбито плечо. Ну, плечо он, по-моему, там вправил, что-то такое, короче. Ну, там все равно какой-то был мощный такой перелом. Фишка не в этом, фишка в том, что чувак нормально. Это было днем, драка. Вечером еще тусовался, заснул с этой болью, проснулся. Вот. Ну, так, да, зафиксировал. Потом уже на следующий день, днем я его встретил, он с гипсом был. У него гипс был на руке, на плече был гипс. Ну, это вот, это реально как бы волевая сенсорика в статике. Ну да, вот перемены произошли. Была рука не сломана, стала сломана. Почувствовал перемену, что, блин, что-то как-то плохо она работает. Пальцы что-то не двигаются там, да? То есть сенсорика ощущений, он говорит, что становится что-то плоховато как-то, да, то волевой сенсорик стало плохо. Было хорошо, стало плохо. Если у волевого сенсорика, допустим, там, не знаю, драйзер, да, если там температура там 37,5, допустим, это еще не совсем плохо. Это еще терпимо. Вот. То есть изменения не дошли, не перешли в эту критическую массу. Вот у... Для того, чтобы... То есть у Стадика, у него ситуация такая, что он, когда вот воспринимает, он воспринимает как бы, да, то есть одна картинка, другая картинка, да. Вот там есть должна какая-то критическая масса произойти, чтобы сказать, что вот картинка поменялась. Там, допустим, мы какой-то... Что-то чем-то занимаемся, и у нас в этом занятии, ну, есть там условно какие-то, допустим, этапы какие-то можно выделить. Ну, как вариант. И статик, он напряжен находится, напряженный, пока до финала не дойдет. Вот финал произошел, все, можно как-то выдохнуть, то есть можно расслабиться. Очень индивидуально, конечно, очень зависит от того, о каком процессе мы идем речь, о том, насколько значим этот процесс и так далее. Но все равно будут вот такие вот крайние состояния, крайние точки. У динамика такого не будет. Еще могу сказать, что такой закономерный момент, на который можно обратить внимание, что интровертный рационал, статик, да, он живет больше прошлым, больше прошлыми событиями. Это такие традиции прошлого опыта, да, то есть вот они носители этих самых традиций. Ну, посмотрите, да, то есть Максим, Робеспьер, Драйзер, Достоевский, они такие традиционалисты, самые такие традиционные ребята. В хорошем смысле этого слова. Потом иррациональные экстраверты, статики, гибкоразворотливые, они живут больше будущим, что вот нужно что-то сделать, и тогда будет круто. Что-то сделать. А вот эти вот промежуточные этапы, они как будто в этот момент себя не чувствуют, ну как, не осознают, что ли. Они осознают от точки до точки, условно. А что касается динамиков, то они прям живут настоящим процессом. Они проживают этот настоящий процесс либо в своей голове, либо в своем теле, либо в своей работе. Ну вот, это будет настоящий процесс. Прямо сейчас что-то происходит, и он это видит, и он это замечает. И он уделяет этому внимание. Ну что значит уделяет внимание? Это значит, что вы уже сфокусированы, вы на это настроены. Вот такой интересный момент. Спасибо за внимание. Все, на этом думаю, надо закончить. Все, всем счастливо.